Шалом, дорогие друзья, добрый день, доброе утро. Сегодня 4 число месяца Тевет, 4 день по Шаббату. И мы с вами продолжаем сегодня читать первую книгу Шмуэля. И будем сегодня читать, Божьей помощью, вторую главу, продолжение истории Ханы и ее сына, и не только этой истории. Начнем мы с вами, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, защитить, укрепить, поддержать всех тех, кто сегодня оказался на войне, кто под обстрелом, кто без электричества, кто в холоде, тех, кто потерял близких, утешь, дай веру в жизни, тех, кто вынужден отправиться на чужбину, укрепи и поддержи, и дай исцеление всем тем, кто находится на этой войне, дай мира своему народу. Поддержи, укрепи тех, кто ищет пропитание сегодня для своей семьи, кто должен зарабатывать деньги, дай достойную работу, так, чтобы уважали человека на его рабочем месте, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела и на отдых, чтобы не нуждаться ни в подарке крови и плоти, ни в займах крови и плоти, только твоей открытой рукою. Так, чтобы был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болеет, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто находится рядом с больными. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мира всему своему народу. Благослови свой народ миром, как сказано, Господь даст сил своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать историю Ханы и Шмуэля, ее сына. Мы с вами остановились на том моменте, когда Хана привела в скинию, привела своего сына, предположительно от 3-2 до 5 лет возрастом, и сказала: вот это мальчик, именно об этом мальчике я молилась, я оставляю его здесь и посвящаю его Господу, будет он посвящен Господу во все дни жизни. И вот дальше сегодняшняя глава начинается с молитвы Ханы. Ватит палель Хана, и молилась Хана, ветомар, и сказала: Алац Либи Беадонай. Радуется, вострепетало от радости сердце мое в Господе. Рама Карни Беадонай. Приподнят рог мой в Господе. Слово Керен означает рог, на сегодняшнем языке означает фонд. Есть понятие Керен Давид, рог Давида, рог как то, из чего наливают вино, как то, из чего поят. И как бы считается, что если приподнимается рог, то чтобы полить человека маслом, чтобы напоить его вином. То есть Господь открыл какое-то изобилие для человека, о котором говорится, что поднимается его рог. Или наоборот, его вином, его учением будут поить других. Рахав пи алоивай. Широки уста мои на врагов моих. Долгое время мы знаем, что Пнина всячески подначивала Хану, чтобы та роптала на Господа. Снова некоторые комментаторы говорят, что Пнина так делала, давила на больные места, вроде бы как бы во имя небес, чтобы Хана взмолилась об этом ребенке, но по простому тексту видно, что не с добрыми намерениями Пнина это делала. И здесь, опять же, пшат, простой смысл молитвы Ханы, говорит расширились уста мои на врагов моих. Я теперь могу смело, если что возразить, если что сказать врагам моим. Другие комментаторы видят, вообще видят во всей этой молитве ханы, начиная с древнего Таргума. Таргум – это арамейский перевод толкования. Таргума Йонатана, который вообще трактует всю эту молитву как историческое пророчество, как пророчество о том, что Всевышний постоянно возвышает Израиль, который кажется униженным. И хана пророчески, согласно этому комментарию, говорит здесь не о себе, а обо всей еврейской истории. Все-таки есть правило, правило толкования Торы, которое универсально, которое говорит, никогда Писание не лишается простого смысла. То есть даже если Таргум или какой-то комментарий говорит о каком-то мистическом и рассказательном понимании того или иного фрагмента, тем не менее самый простой смысл Писания не перестает быть действительным. Он всегда действительный. И поэтому, придерживаясь простого смысла Писания, мы можем сказать, есть ли теперь что ответить мнение, у которой, там, согласно Мидрашам, 10 детей, 10 мальчиков и 5 девочек, то есть она очень плодовита. Теперь есть ли что ответить? Кисамахти бичуатеха, потому что я возрадовалась в избавлении твоем. Эйн кадошки Адонай, нету святого подобного Господу. Есть коренное различие между иудаизмом и язычеством, любым язычеством. И даже, скажем, греки, те из греков, которые подходили к идее монотеизма или философски дощупывали идею монотеизма, они не доходили до понятия святости. То есть их мир рационален, и он не выходит за пределы рациональности. Их боги тоже рациональны, они не отделяются от мира, и понятия святости у них нет. И здесь как бы хана подчеркивает, что Бог неизмеряем, неуловим мерками рационального ума или не вписывается в какие-то рациональные схемы, в отличие от любых других башков, которых можно повстречать. «Эйн кадош ки Адонай» – нет святого подобного Господу, «ки эйн бельтеха» – потому что нету ничего без тебя. Все абсолютно ты. «В эйн цур ки Элоэйну» – «эйн нет скалы, подобной Господу нашему». «Альтербу» – не приумножайте те добро гавуа-гавуа, выспренные, возвышенные речи. Человек, который говорит, как здесь написано, гавуа-гавуа, высоко-высоко, возвышенно-возвышенно. Я такой культурный, я такой академичный, я такой богатый, такой успешный, такой праведный. Яца атак мипихем. И выходит, атак – это дословно какое-то подражание, леотик – это подражать, пародировать кого-то. То есть вы повторяете за тем, что вы где-то вообразили. Вы думаете, что какие-то события будут как ксерокс сами себя копировать, и будет вечно продолжаться то, что идет. «Ки эль де ота Дунай». Потому что Бог – Бог суждений, Бог познаний. То есть Он не превыше рационального ума. «Вело ниткану алилот». И у него, к нему сходятся все фабулы и все сюжеты. То есть он творит сюжет, а он не просчитывается рациональным умом. Если на каком-то этапе фильма, книги, которую вы думаете, что вы читаете, на иврите говорят про человека, ты живешь в кино, ты живешь в каком-то фильме. Ну, в современном иврите. Но можно так сказать, человек, который живет в своем фантазийном мире, он что-то придумывает, и думает, и прогнозирует, и считает, он планирует что-то. Но Хана здесь говорит, у Господа у него все фабулы и все сюжеты. И может так случиться, что кешет говорим хатим, что у героев сломаются луки. Веникшарим азруху хайль. А те, кто падал, те вдруг собираются силами. То есть Господь волен творить сюжет какой угодно. И в этом сюжете вы можете увидеть, что вдруг неожиданно у тех, кто шел с луками и как бы, по тем временам крепкое прочное оружие, луки сломались. А те, кто падали, те, кто искали укрытий, вдруг они припоясались мужеством. Своим бляхем не скиру. Сытые, ведущие сытую жизнь, будут работать за кусок хлеба. Выраевим хаделю. То есть голодные перестанут голодать. Адакара ильда. Вплоть до того, адакара ильда шива. И так может случиться, что ранее бесплодная родила семерых, вырабат баним умляла, а та, у которой было много детей, несчастна. Адонай мемит умихае, Господь умерщвляет и воскрешает. Мурит шеоль ваяль, спускает в преисподнюю и поднимается. Здесь может быть и в переносном смысле мурит шоу, то есть спускает в преисподнюю, делает как мертвым человека, лишает его всего. То есть все подъемы и все спуски, которые есть у человека, все от Господа. Адонай муриш умашир. Господь лишает и Господь обогащает. Машпиль аф мирумем. Господь унижает и Господь поднимает. Маким афмиафар даль, поднимает из праха бедняка. Миашпат ерим авион, и с мусорной кучи поднимет нищего. Леушив аль надевим, чтобы он сидел с богатыми. Векисот кавот и нахлам, и может им унаследовать, дать тем самым, которым мы сказали, бедному и нищему унаследовать трон славы. Венихилам ки Адонай миксе арец вешетарем девель. Потому что Господь обустраивает все от концов земли до столпов, на которых утверждается мироздание. Реглей хасидав ишмор. Он хранит пути, дословно ноги хасидов своих, праведников своих. У рашаим бехоших ядаму, а злодеи будут замирать в темноте. Киребе коах игбар иш, потому что не силой побеждает человек. То есть снова мы можем сказать, вот если по сюжету мы видим кого-то, кто сильный, накачанный, мускулистый, у него большая армия, не силой побеждает человек. Праведник, его пути хранит Всевышний. Злодей замирает в темноте, даже если он едет на танке. Адонай ихету маривав. Господь сломает тех, кто поднимается на него в споре. Вышимай мирам Адонай, с небес возгремит на них Господь, и один овсей арец, и будет судить до краешков земли. Вейтен оз лемарко, и даст силы, дерзновения царю своему. Мы как-то говорили про слово оз, сила. Оз – это сила и дерзновение. Дерзновение, то есть способность сказать, я не готов это терпеть, я не готов это принимать, я не готов, чтобы так продолжалось. То есть дерзновение что-то менять. Господь даст вот этого дерзновенной силы царю своего, Ярам Керен Машихо, и поднимет рог помазанника своего. Здесь мы впервые видим поистине, скажем, пророческие слова о царе и о помазаннике, которых Господь возвысит. То есть Хана, может быть, по крайней мере, по тексту, она первая из всех, кто видит, что у Всевышнего есть план, и в этом плане есть помазание царя. За всем этим, поскольку она видит единого Бога, который властен над всем, и она в виде Шауля, в виде Шмуэля, получила четкое свидетельство этому, она здесь говорит, что Господь единый, поддержит единого царя, единого помазанника, что все, кто хвалится силой, все это не устоит, помазание Господне. То, что приведет человека к победе. Это молитва Ханы в Шило. «Ваилех Элькана Арамата Альбейто». И пошел Элькана в Рамату домой к себе. Удивительное дело, да? Мы читали всю историю про Хану. Казалось бы, Элькана здесь был героем второго плана. Элькана пошел себе домой. Элькана занялся другими делами. Для него вот появился этот мальчик, натешилась наконец-то Хана и получила то, что хотела. Теперь он со спокойным сердцем идет домой. И таким образом получается, что Шмуэль – это полностью, так скажем, мамин сын. В дальнейшем мы увидим, что именно мама о нем заботится. Веанар, а юноша, а я мишарет это Дунай, этмней Илья Коэн. А юноша служил Господу перед лицом Эли Коэна. То есть его взяли в услужение Коэном помогать по хозяйству, делать какие-то необходимые для храма работы. То есть адъютант Эли Коэна, мальчик на побегушках у Эли Коэна, можно сказать, возвышенно, можно сказать, менее возвышенно, мальчика взяли в слуги при скинии. Скиния – это, как мы видели ее описание в пустыне, более-менее такого формата сооружения. Спрашивали в прошлый раз, как скиния выглядела. То есть это небольшое строение с небольшим двором, в котором приспособлено все для принесения жертв. В прошлой главе, когда мы читали в самом начале историю про Элькану, мы читали, что Элькана ходит постоянно в Схине, в Шило, и там читали, что у Эли есть два сына, которые не ведут себя хорошо, и вроде бы там это было непонятно, к чему написано. Теперь мы возвращаемся к этим двум сыновьям, чтобы понять, куда, в какую среду попал мальчик Шмуэль и кто и что там из себя представляет. Увней Эли, вней Блиаль. Помните, мы, когда читали ответ Ханы, Хан ответил Эли, не ставь меня как дочь Блиаль, тех, у кого нету верха. И сказали, что это похоже на то, что сказано про сыновей Эли. Блиаль можно перевести и как прочитать по буковкам, как без Эли. Они не признающие отца своего. У них нету, ни над них нету никакого царя, никакой власти. Блиаль – это без верха, без крыши, без какого-то царя в голове. То есть дети пустоты, дети погибели. Ло еду – это Дунай. Они не знали Господа. То есть в Скинии старик Эли, есть его дети – которые не знают Господа. И в чем выражается то, что они не знают Господа? Мишпат Куаним это Ам. Как принято это по закону коинов для всего народа? Коль иш зувеах зевах. всякий человек приносил жертву. То есть сначала надо было ее сварить, потом поднимать на жертвенник. Увана Аракоин, и приходил юноша, священник, или кто-то из таких вот служек священников, кивашеля басар, пока приносящий жертву варил мясо, веамазлек шерош шинаем бейдо. У него в руках вилка трезубец, веикабек йор обедуд обекалахат, и он как бы бил, ударял через весь котел или об обогреватель, или о стены сосуда, или о кран. Оферур или к дну, колашер и але мазлег, и все, что поднималось на вилку, и каха коин. Все, что поднималось на вилку, все, что подостановили, забирал священник. То есть еще не успел человек начать свое приношение, уже приходил посланник священников, какой-то пацан, паренек от священников, бил вилкой и забирал мясо. Кахая асу лихоль Исраэль абаим шам бешило. Так они делали с любым израильтянином, который приходил в Шило. Мы говорили в прошлый раз снова, когда мы говорили про Элькану, что, возможно, его позиция была хотеть сиять, заставить заново Шило. И он популяризировал Шило, чтобы люди все равно туда приходили. Несмотря на такое ужасное поведение священников. Ведь что они делали? Гамбе тереми ктеруна тахелев. Даже перед тем, как воскурили внутренний жир, то есть перед тем, как начали само жертвоприношение, ува на аракоин, и приходил юноша в Йомарлейш Азувех и говорил приносящему жертву, «Тена басар лицлет ликоин, дай мясо, чтобы пожарить на углях священнику, влёй как мимха басар мивжаль кимхай». Но он от тебя не возьмет готовое, а только сырое. То есть ты не можешь даже принести жертву, у тебя просто забирают мясо. В Йома Ралявайш и говорил человек, который к тирон, к Йом Халев, пожалуйста, воскурите сегодня внутренний жир, тук, выкахли хакашер таавана в шаха, и тогда берите сколько хотите. То есть дайте же мне жертву принести сначала, а потом забирайте сколько хотите. В Йома Ра, ки атати тен имло, выках тебе хиска. Я говорю, нет, или отдавай сам, или возьмем у тебя силою. То есть, можно так сказать, грабили не только людей, приносящих жертву, но и сам жертвенник тоже грабили. По сути, мы, конечно, повторяем еще раз, Бог, конечно, не ест мясо, но, по сути, обкрадывали жертвенник, обкрадывали Бога. И был грех юноши этих, очень велик, это пней Адонай, перед лицом Всевышнего. Хина Ацу Анашем Эн Минхат Адонай. Потому что люди стали пренебрегать дарами Господу. То есть, ну как человек рассуждает? Вот я пойду сейчас в Шило. Там какие-то, непонятно, то ли коины, то ли рэкетиры, то ли просто гопники заберут от меня это мясо, и что же это будет за приношение? Что же это такое будет? Такое творилось в Скинии, поэтому мы говорили, люди, мы читали много в книге судей, там приносят жертву, там приносят жертву, там строят, там коленоданово строят себе что-то. Каждый что-то устраивает, а в Скинии не идут, ну вот что творится в Скинии. И снова есть позиция Эльканы, которых я все равно буду приносить, потому что так Бог велел, и все наладится. Есть другие позиции. Вишмуэль Мишаред Этплея Дунай Нар Хагур Эфот Бад. А Шмуэль служит Господу, юноша, перепоясанный матерчатым нагрудником. То есть в самой простой одежде служит Шмуэль. Здесь слово эфод, нагородник, который может стать заблуждение. Нагородник здесь, нагородник матерчатый, просто в значении самой простой одежды. То есть о чем эта одежда говорит простая? О том, что он не наживается на этом мясе, которое туда приносили. Можно было делать большие деньги. Умаил катан таасэлю ему. И маленький плащ, маленькую курточку делала ему мама его. Вальталю миямим ямима баалюта иша извэхэд зэвахэмим. И каждый раз, когда Элькана, ее муж, приходил в храм, в Схинию, мама Шмуэля делала ему маленькую курточку, ну, поскольку он маленький мальчик, он растет, и курточка ему каждый раз новая нужна, она делала ему каждый раз новую курточку. То есть здесь есть как бы два разных типа людей, два разных типа служения. Сыновья Эли, они наследственные коэны. Они коэны, по сути, по тому, что они потомки Аарона, потомки Эли, и по своему происхождению они коэны. Вот я тоже по родословию своему коэн. Я затем родился. Они папины дети, потому что они получают свои полномочия через полномочия своего отца. Через как наследуют через полномочия своего отца. И есть здесь мамин сын Шмуэль. Мамин сын, потому что мы читали, что Элькана уже собрался уезжать, что Элькана как бы про этого мальчика забыл, и мама будет приносить мальчику каждый раз, когда она поднимается в храм с Кенией, с корточку, и, в общем-то, получается этот мамин ребенок, который, как она и говорит, восстает из ничего. У него нету какого-то наследия, у него нету какого-то родословного, его просто Всевышний может возвысить. И есть папины дети, бней Эли, сыновья Эли, про которых можно сказать «бней блиаль», сыновья без крыши, сыновья пустоты, которые вот, ну, несмотря на то, что вроде бы и унаследовали служение, и дары коэнские унаследовали, тем не менее они вот ведут тот образ жизни, который ведут. Итак, Элькана собирается уезжать, мы будем читать, что каждый раз будет приносить ему мама куртку, и здесь мы читаем еще часть истории. Вайварех Элит Элькана. Элей благословил Элькану. Вайт и что? Его жену. Вайомер и сказал. Ясим Адонай лиха зера минайша азот. Господь даст тебе семя от этой жены. Тахат ашейла ашершааль ле Адонай. Вместо того, которого ты одолжил, вручил, поручил Господу. И пошли они на место его. И пока Адонай эт хана, и посетил Господь хану, снова посетил, что значит? То есть пришло время в истории Господней исполнения благословения, которое хана получила. Ветаар, ветелет шрашабаним, уштейбанот. И она забеременела и родила трех сыновей у двух девочек. То есть пятерняшек сразу родила, выигдали она Шмуэль и Адонай. А юноша Шмуэль растет вместе с Господом. Никто не молодеет, Вели закен меот. А Эли очень-очень стар. Ушама ит кол ашер яасу банав лихоль Исраэль. И услышал он обо всем, что сделали сыновья его со всем Израилем. Говорит, ашер ишкивон это нашим, и о том, что они ложились женщинами, которые приходили ко входу в шатер. Очень сложное место, как насколько, как самый простой смысл, что они ну, насиловали, принуждали к половой близости женщин, которые проходили в шатер. Как всегда, появляются раввины, учителя, тот же самый Шмуэль бар-Нахмани, который говорит, что, что всякий, кто скажет, что Давид согрешил, ошибается, говорит, всякий, кто скажет, что сыновья Илии согрешили с женщинами, ошибается. Что происходило, по мнению раввинов, которые пытаются оправдать, здесь сыновья Илии? Сыновья Илии вели себя вальяжно, неспешно, и женщины, которые приходили с жертвой после родов или с очистительной жертвой, или еще с какой-то жертвой, они задерживали их надолго, и эти женщины как бы не могли быть это время с мужьями, и таким образом Писание вменяет сыновьям Илии, как будто они сами спали с этими женщинами. Или, например, другая версия говорит о том, что они просто вот там во дворе скинии на матрасах давали спать всем приходящим, женщины приходили с мужьями, они так их помещали, их стелили матрасы и спальные мешки, и понятно, что люди, находясь в пространстве святого, боялись иметь какую-то близость, снова согласно этим комментариям, и таким образом препятствовали сыновья Илии тому, чтобы женщины спали со своими мужьями, ну и Тора, Писание вменяет им, как будто они сами спали с этими женщинами. И все-таки есть комментаторы, которые говорят, что смысл здесь самый простой, хотя и ужасный, что дети Илии вынуждали женщин, которые приносили жертвы очистительные или еще за какой-то нуждой приходили в скинию, вынуждали их свой сожительствовать. Есть еще одна версия, совершенно, как сказать, другого подхода, которая говорит, что когда про кого-то идут злые слухи, когда про кого-то идет злоречие, обоснованное или нет, вот про сыновей Илии ходил разговор о том, что они мясо берут у людей. Действительно брали мясо. И ходил слух, пошел слух по всему Израилю, что там, вы знаете, в скинии, там не успевает человек принести мясо, как приходят эти ужасные, страшные орки, шреки, гопники, коины и забирают мясо у тех, кто его приносит. И, ну, конечно, как это бывает, да они там и с женщинами спят, и с мужчинами. И, ну, и, в общем, как бы слухи расползались. То есть есть такое мнение, которое говорит, что это просто сплетни, которые имеют тенденцию обрастать новыми сплетнями. И поэтому то, что Эли услышал это, услышал, что эти слухи ходят, еще не значит, что это было по-настоящему. Как я всегда говорю, еще не лень повторить, комментарии говорят о комментирующем очень много, поэтому, ну, оставляю на ваш выбор выяснить, что же там все-таки происходило. Сам я думаю, что все-таки остается верить прямому смыслу Писания, что они позволяли себе вольности с женщинами, которые приходили в скинию. И так Эли слушает все эти слухи. И вот что он говорит своим сыновьям. «Воемер лаэм» и сказал им: «Лама та асунки дворим аэле ашер анохи шумеа». «Зачем же вы делаете все вот эти плохие вещи, о которых я сейчас слышу? Это дворим раим, мейт коля амэле. Я слышу о вас плохие вещи от всего этого народа. Альманай, пожалуйста, не надо, детки мои. Килотова ашмуа ашеранухи шумеа меуврим это данай. Потому что нехорошие слухи я слышал от тех, кто приходит здесь к Господу». 25 стих очень снова сложен для многих переводчиков. «Имхата иш ля иш». Если человек согрешил против другого человека, то есть какой-то грех, который происходит между человеком и ближним, перелюбила им, то здесь можно так понять, простит, попустит ему Господь. А можно сказать, что слово «Элоим» здесь в значении «судья». И тогда можно сказать, что их спор разберет судья. То есть, если против меня кто-то согрешил, есть какая-то процедура, ну, скажем, я пойду самого человека обречу, он меня не послушает, я приду со свидетелями, потом я приду на суд. То есть, можно устроить какое-то судебное разбирательство, как говорит Элей, если человек согрешил против другого человека. Или можно понять так, что если человек согрешил против ближнего, то Господь ему попустит это. «Вим лядуна их таиш». А если Господу согрешил человек, «Мит палелло», кто помолится за него, кто простит ему, кто попустит ему? «Вылёиш ме ули колавием». Несмотря на то, что вот Эли излагал такое свое богословие, это его взгляд на жизнь. И как, ну, вовсе не обязательно, что то, что он говорит, это Божья позиция, потому что, скажем, традиция позже говорит, что самые опасные грехи между человеком и человеком, и Бог прощает грехи, которые между человеком и Богом. Итак, написано, и не послушались они голоса отца своего. Почему не послушались? А это вообще не от их зависело. «Кихафец Адонай леамитам», потому что Господь хотел умертвить их. Потому что за все свои дела скорбные они уже не заслуживали призыва к покаянию, не заслуживали вот этого внутреннего импульса от Всевышнего услышать слова и покаяться, и Господь хотел их умертвить. Мы читаем у пророков, что Господь не хочет смерти злодея, но здесь коины, которые служили, это его предстоятели перед народом, предстоятели народа перед ним, совершенно другой уровень служения. Господь хотел их умертвить, поэтому они не услышали слова своего отца Эли. «Веанар Шмуэль, а юноша отрок Шмуэль, Аллах угадаль, рос себе, Аллах угадаль, идет и растет, как бы, продолжает расти, вытов гамэм Адонай, вы гамэм Анашим». И он хорош и с Господом, и с людьми. Если мы читаем, что вот Эли говорит с Богом так, а с людьми так, то юноша Шмуэль, в отличие от снова вот этих коинов, которые разговаривают с отцом, он растет, и он хорош и с Господом, и с людьми. Ну, сыновья Эли продолжают творить все это безбожное и беспредельное в храме. «Вы его ищи Элоим Элили». И пришел человек Божий к Эли, в Йомерелев, и сказал ему, «Ко амара Дунай». Так сказал Господь. «Анигля, аниглети, альбейта виха, бейаютебе Мицраим, левейт паро». Открытием открылся я дому отца твоего, когда они были в Египте, в доме фараона. Здесь снова будет много про отца. «Убахар то, и избрал его, Михоль шевет Исраэль, лили каэн». Я избрал его из всех колен Израиля, мне в священники. «Ла'алот аль-мизбехи», чтобы приносить жертвы на моем жертвеннике. «Ва'актир кторет», и возносить воскурение. «Ла'сет эфод лифанай», чтобы носить передо мной нагрудник. «Ва'итена левейта виха эт коль иш вне Исраэль», и дал я дому отца твоего всякого человека в народе Израиля. То есть за духовное развитие людей отвечали коины, сыновья Аарона, и как бы он сейчас, человек Божий, пересказывает слова Всевышнего и тоже говорит, смотри, какая у тебя отцовская традиция. Я твоему отцу, предку, Явился еще в Египте. И я избрал его с ним, его избрал, его поставил, отца твоего, отцов твоих, чтобы они служили мне прижертвенники, носили нагрудник, и им верил, отцам твоим верил всякого в Израиле. Ляма тавуту безавхи увенхати. Что же вы пинаете сегодня? Жертвоприношение мои, дары мои, а шерцевите на он. Ашер тихабет эт банехам имени леврехем мерешит коль минхат Исраэлями. И которым я заповедовал народу, чтобы он заботился о вас от каждой жертвоприношения народа моего. То есть я заповедовал народ вас почитать. Вы поставлены за этим народом. Почему же вы так относитесь ко всему, что здесь происходит? Лахен наум Адонай Элохей Исраэль. Поэтому сказал Господь Бог Израилев. Амор амарти. Я сказал так. Вейтхау вейтавиха и тархули фанай адулям. Я сказал, что дом твой будет ходить предо мной всегда. Халила ли, но халила ли, да не будет так. Кими хавдай хабет вибазай якелю, что я почитал почитающих меня и пренебрегал теми, кто пренебрегает мною. И на имим баим, вот приходят дни, выгадать я из зареха. И я подрублю под корень семя твое. Снова мы читаем про Элькану, что Эли сам благословляет его семя. Значит, от имени Бога это благословение работает. Хана рожает пятерых детей. Мамино семя, мамины дети. А здесь папины дети с правом исследования по отцу. И Господь говорит, под корень вырежу это семя. Бейтавиха, мою там закен бейтиха. Не будет у тебя старика в доме. То есть все в твоем доме будут умирать молодыми. Представьте себе, что вы попадаете в какое-то место, как это хасидский мидраш объясняет, вы попадаете в какой-то город, в котором есть мудрые люди, всякие люди есть, но все они молодые. Вот вы идете, вот молодой человек подметает улицы. Вот вы заходите в книжный магазин, в большую библиотеку, и там люди покупают разные мудрые книги и немудрые книги, и все молодые, никто не стареет, ни у кого нету даже ни одного седого волоса, потому что они все рано умирают. Не будет у тебя стариков в доме. Вы и батите цар Маон Беколя Шарьятивит Исраэль. Я изрыгнул, выпил всяких теснящих святыню мою, чтобы делать благо с Исраилем. Велёй Закен Вейтиха Коля Ямим. И не будет стариков у тебя во все дни жизни. В Ишлю Акрит Лихами Ам Мезбихи Лихлет Этейнеха. Я никого не отрежу у тебя от жертвенника. Но большинство из дома твоего умрут. Везе Аот. И это знамение, Ашерево Альшней Банеха, который придет на двух сыновей твоих, Архафни Упинхас, в Йомухат Ямуту Шнехем, в один день они оба умрут. В Экимотиле, и восставляй себе Коэнный Ман, верного священника. Может быть, это потом мы увидим у пророков из дома Цадока. Кашер Бельбови Увынавшей Яасе, который сделает так, как по сердцу моему и по душе моей. Убанитель обайт, и отстроили дом. Вы Нейман, вы Талех Лифанай, Машихи Коляямим. И будет он ходить в помазании моем во все дни жизни. Снова, конечно, многие торгумы, древние комментарии видят в этом указание на Машеха, который будет не только царем, но и священником. Но понятно, что чем больше нарастала апология в комментариях, чем больше рос противовес и споры с христианами, тем больше происходило прилежание к простому тексту книги, в котором сказано, что это будет священник из дома Цадока, которые будут священствовать в храме. И тут понятно, что возможны оба понимания. «Воя кола нутар вывейтеха, и были всякие оставшиеся в доме твоем, левой штаховот лео, придет поклониться ему, левурат кесев векикар лехем». И будет у него просить пропитание и хлеб, веймор, и скажет «савхенина», и скажет «привяжи меня, найми меня, алихата кеунот, на одно из служений, лейхоль пат лехем», чтобы есть хлеб. То есть те, кто вышел в своем доме, будут искать, на какую бы коинскую работу наняться. Мы читали про статую Михи, да, что пришел левит, который искал коинскую работу. Все коины у тебя будут безработными и будут искать, на какую бы работу наняться. Вот такое мы видим здесь противопоставление между, так скажем, папенькими сынками и маменькими сынками в иудаизме. Два пути. Путь наследия по отцу, наследие всей, так сказать, служения коинского и степеней. И вот ниоткуда взявшийся Шмуэль, вымоленный матерью, которая была долго бесплодной, вот это вот противостояние здесь начинается. В этом будет и, конечно, и намек на противостояние и Шауля, и Давида, которые оба, кстати, помазаны. Ну, в этом дело дойдем и до этого. В общем, такая вот завязка истории, и это все еще тоже не все. Ну вот такая у нас вторая интересная, на мой взгляд, очень интересная глава, вторая глава первой книги Шмуэля. С прошлой недели был вопрос, со вчерашнего раза Валерий спрашивал, Всевышний закрывает женщинам утробу, чтобы родители посвятили ребенка Богу. Не обязательно, иногда женщине нужно пройти какие-то молитвы, какие-то свои этапы жизни. Какую роль в рождении Шмуэля сыграло благословение Илии? Ну, это как бы пророчество, то есть Эли, он не просто там сидит, он обладает определенным пророческим духом. Он как бы, когда увидел, скажем так, ответ на небесах, или Всевышний дал ему, положил ему, через него сказал, все, хана, твои молитвы услышаны, иди, ешь, успокойся, пусть у тебя будет мир в сердце. То есть роль Эли, она в том, чтобы сообщить голосом Левитана. Хлеб ангельский ел человек, а на иврите лехем аберим. Но лехем аберим – это хлеб богатырей. То есть, можно так сказать, что хлеб сам по себе, по традиции, как в книге Дворим сказано, не хлебом единым жив человек, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Человек заправляется не хлебом, как глютеном и прочим, расщепленным на калории, хотя то, что на поверхности так, а питается Словом Божьим, которым хлеб создан. в разных продуктах Слово Божие сокрыто в разной степени. И, скажем, лехем абирим – это хлеб, в котором присутствие божественности столь сильно, что как бы можно сказать, что человек как бы запитывается Словом Божьим, про то разговор. То есть хлеб, в котором, или какая-то пища, в котором божественная составляющая гораздо более очевидна, чем в других продуктах. Хана молится возвышенными словами и духом, которые трудно сказать, когда в жизни неустройство. Следовало ли Богу больше творить личных чудес, ведь ему приятны людские радости? Я думаю, что Богу приятна искренняя речь человека. Если мы возьмем Давида, царь Давид, мы имеем перед собой уникальный документ, почти интимный дневник царя Давида. Дневник духовной работы царя Давида в виде псалмов. И псалмы написаны на очень возвышенном языке, даже когда он говорит: «Внутренности мои сохли, и прилип язык мой в гортани». Господу приятно, когда человек говорит с ним, откровенен с ним. Ведь как бы, в этом суть отношения отца и сына, отцовства и сыновства. Поэтому здесь, конечно, Господь любит радовать, но если мы, как сказать, живем в достатке, то и радости у нас случаются реже. Что-то, если нам давать постоянно, перестает нас радовать и начинает восприниматься как рутина. Не всегда можно радоваться только чуду. Иногда Всевышний хочет, чтобы мы видели чудеса в повседневной жизни, радовались чему-то повседневному. То, что делали сыновья Или, было обусловлено старостью Или, когда он уже потерял авторитетное влияние, или их поведение – вина воспитания. Трудно сказать. Знаете, что происходит? Представьте себе служение Или. Он постоянно с людьми. Постоянно кого-то принимает. У него постоянно народ, с утра до вечера народ толпится в храме. Просто не хватает времени заниматься своими детьми. Дети растут, и все, что как у них есть от отца, это его имя, это его звание. А мы зато тут дети Или. Нету воспитания отца, нету отцовской руки. Они даже здесь не готовы слушать своего голоса, когда он в какой-то веке к ним обращается. То есть у них нету налаженного механизма разговора отцов и детей. Из-за того, что отец занят общественным служением, сыновья опускаются на самотек. И когда они дорываются до служения, им еще как бы хочется компенсировать, забрать у Бога те удовольствия, которые Бог у них украл, украдая у них отца, который все время занимался общественной деятельностью. То есть человек, вот, который так служит, как Или, должен как-то находить, выделять время для своих детей, иначе будет происходить то, что будет происходить. Почему же все-таки у священника, служек, для Божьего такие негодные дети? Ну, вроде бы только что на этот вопрос и ответил. Потому что нет времени детям заниматься. Когда последний раз он занимался детьми? Потому что занимается общественными работами. Ситуация сыновей Амелии показывает, что скиния – это не система, в которой поймали Бога. Это не пункт управления Всевышним. Это не, не какой-то даже телеграф связи со Всевышним. Это дом, в котором Всевышний благоволит пребывать, если мы того достойны, но никак не место управления. И по мнению комментаторов, снова мы читали, когда говорили, в предыдущей главе я об этом говорил, для многих принести в жертву это значит добиться какого-то успеха. Давайте вспомним первых двух приносителей жертвы, Авель и Каин. Вроде бы жертва Авеля принята, значит, по нашим раскладам, если мы читаем, Авеля должен ждать успех. Всевышний же принял его жертву. Но теперь он раскрутится, бизнес свой раскрутится, заживет, детей здоровых понарожает. А вот не получилось ничего из этого. То есть и жертвенник, и Дом Божий – это не аппаратура для управления Всевышним. Шалом, можете растолковать слова «возрастал с Богом»? Не совсем понятно, что подразумевается. Это прям не скиния, а прям вертеп. Тяжело, наверное, было оставаться верным Шмуэлем. Тяжело, наверное, да. И во всем этом маленький мальчик, он маленький мальчик, да, и как бы маленький мальчик, как он живет? Ну, мы вообще, как люди, растем на подражании. То есть мы учимся у наших родителей, мы язык перенимаем у наших родителей, мы какие-то манеры общения, принципы принимаем у наших родителей, у того, кто нас окружает. А Шмуэль во всем этом ориентировался на Господа. И то есть, вот, как сказать, он, может, и не замечал всего этого беспредела и беспорядка, потому что мама готовила его к тому, что он будет жить в доме Господа. И, может, он как раз жил и рос вместе с Господом, то есть росло и его понимание Господа росло вместе с ним. Он не остался на пятилетнем уровне, не заразился от этих окружающих его сомнительных служителей, а он рос вместе с Господом. То есть рос, и Господь был с ним, и он был с Господом. Ирина спрашивает, пришел человек Божий к Илии. Кто это человек? Это, скорее всего, какой-то пророк. Человек Божий – это человек, которого послал Бог. То есть какой-то из пророков. У комментаторов есть куча разных идей о том, что это Ильяу или еще какие-то варианты. Мы не можем сказать, но Всевышний послал пророка к Илии. Идите, еще вопрос имел, Бог имел полно Шмуэля вспомнить. Это должно было случиться после просьбы и обещания Ханы, но ждал, когда к этому придет. Даты нет, есть решение. Она попросила и даст обетование. Я думаю, что у Бога все партитуры сложены вовремя. И как бы музыка написана давно, и все происходит в ритме в свое время. Поэтому здесь нету, скажем так, причинно-следственной связи, потому что как уже и причина, и следствие в этом плане есть. Но это часть одной партитуры, скажем так. И музыка доиграла до Шмуэля. Всевышний за воспитание детей спрашивает с отца. Всевышний спрашивает за воспитание детей с тех, кто детей воспитывает. В хорошей ситуации дочку папа любит, а мама воспитывает. А мама любит сына, а папа его воспитывает. Но это в хорошей ситуации. Ситуации бывают разные. Если мать остается разведенной, к отцу остается вопрос, почему он этих детей оставил. Почему он оставил своих детей без воспитания, без обеспечения? У Бога все не остается никто без вопроса. Как вы относитесь к такому пониманию, что душа одевается в те одежды, мысли, духовное состояние, которые были у родителей при зачатии ребенка? Я думаю, что можно, конечно, такую метафору привести. Можно сказать о таком явлении, как резонанс. То есть вот тон, который играет родители, состояние их при их соединении на этот звук отвечает какие-то фибры души приходящего ребенка. Да, я считаю, что, скажем так, коротко, есть взаимосвязь между духовным состоянием родителей во время зачатия ребенка и той душой, которая приходит. К сожалению, эта теория привела к очень страшным перегибам. Например, в Игерет Кодыш написано: пусть мужчина, не дай бог, не получает удовольствие от близости с женщиной, и пусть он думает, что когда он с женщиной находится в состоянии близости, пусть он думает, что с него живьем сдирают кожи за веру в Господа, лишь бы сосредоточиться на том, чтобы не получать удовольствие. Потому что если он будет получать удовольствие, то придет душа вот такая похотливая, мерзкая. Но я считаю, что это перегиб. А женщине советуют повторять буквы алфавита, чтобы тоже, там, скажем, не доходить до какой-то чувственности. И я считаю, что родителей соединяет прежде всего любовь. И когда они соединены в любви, вот эта любовь, не выражаемая словами, они не обязательно должны думать о каком-то комментарии на книгу «Зоар», о понимании какого-то раздела из Рамхаля или из чего-нибудь еще. Вот этой вот любви, которая не выражается словами, которая выше всяких слов, при соединении мужчины и женщины, достаточно для того, чтобы спустилась высокая душа. Разумеется, скажем, опять-таки, мудрецы говорят, нельзя быть близкими, когда ты в ссоре. То есть запрещено им близость с женой, когда ты с ней поругался. Есть еще всякие разные нюансы. Ну, понятно, что алкогольное опьянение, наркотическое опьянение и так далее. Понятно, что... Ну, я не хочу как бы слишком много времени уделять подробностям каких-то, техническим подробностям интимной близости, но есть такое понимание, что духовное состояние родителей влияет на уровень души, которая приходит, и есть, к сожалению, тенденция ввести человека в какой-то аскетизм в этом вопросе, которая здесь проводится. Значит, воспитание необходимо, важно, и семья быть должна на первом месте, потом уже общественное служение. Самая первая община, в которой человек живет, это его семья. Да, то есть это очень важно. Без этого никуда. Кто о домашних не печется, тот хуже неверующего. То есть, если ты печешься домашне, ходить куда-то зачем-то бесполезно, толку не будет. Если ты, очень хорошо помню, как однажды я ходил на уроки еврейской мистики, они начинались так 3:30 утра, рано утром, и вот приходит человек, и раб ему говорит: зачем ты сюда пришел, ты же поссорился со своей женой. Неужели ты думаешь, что тебе сейчас можно учить Тору? Вот иди, помирись со своей женой, потом приходи и будешь учиться. Я думаю, что это очень важно. Очень-очень многие, в том числе еврейские учителя, пытаются убежать от семьи, от воспитания детей, ну, от сожительства с женой. У этого есть и как бы страшная история. Всем, наверное, известно, всем, кто чуть-чуть соприкасался с иудаизмом, известна история раби Акивы, который ушел на 12 лет, потом еще раз ушел на 12 лет. Менее известна история, что его сын, раби Ишуа бен Карха, назывался раби Ишуа сын Лысого, потому что не хотел называться сын Акивы. То есть это выражало глубокую семейную обиду, хотя они были, скажем так, оба были мудрецами и так далее. И там еще очень много подводных камней в той же истории про раби Акиву или в других подобных историях. И есть тенденция убежать в общественную работу, погрузиться туда, там, где тебя никто не спросит, а что ты не приготовил ничего на ужин, или а что ты не бросил где-то носки, или не почитал сказку ребенку. не рассказал, не порисовал с ним. Вот. Это ответствие, который гонит, и говорит, это сейчас важнее. Но прежде всего мы должны любить нашу маленькую общину, которую нам дал Всевышний, мужа, жену, детей. И вот в этой маленькой общине начинается наше служение. Без того, чтобы в ней служить, бесполезно куда-то дергаться. Ну, вот такая у нас сегодня, долгая глава. Спасибо всем за участие, спасибо за вопросы. Завтра на том же месте, в тот же час, продолжим читать уже с помощью третью главу. Всем шалом и благословений.